говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и сегодня у нас в гостях Андрей Сергеевич Петрухин, заведующий кафедрой детской неврологии Российского государственного медицинского университета, детский невролог, естественно. И говорить мы будем о развитии ребенка, о том, что происходит вот в этих загадочных первых годах жизни ребенка с его нервной системой, с его психикой, как она произрастает, зреет. Даже нет такого, наверное, термина.
Становление,
да. И о формировании его нервной системы. Ну и, конечно, будем говорить о тех признаках, которые могли бы повысить настороженность родителей по отношению к нормальному протеканию этого становления, этого развития. То есть о том, когда нужно обращаться к врачу и к детскому неврологу специально. Итак, вот, Андрей Сергеевич, ну, а что такое вот развитие ребенка с точки зрения невролога?
Ну, с точки зрения и невролога, и биолога, ребенок развивается, как любой детеныш, он развивается под влиянием, во-первых, унаследованной со стороны родителей генетической программы. Гены контролируют каждый этап развития, его, развитие его органов внутренних, и мозг такой же внутренний орган, как печень, селезенка.
Но более
легкий,
важный.
Но более сложный, да, и более защищенный, он находится в черепной коробке, он невидим, его нельзя прощупать руками, и он недоступен для прямого осмотра. И поэтому очень много возникает проблем с диагностикой заболеваний, потому что для этого требуются высокотехнологические методы и очень дорогостоящие для исследования мозга.
А насколько это все нужно? Наверное, громадное подавляющее большинство детей развивается нормально безо всего.
Совершенно верно.
Без всякого участия.
Громадное большинство детей развивается без участия врача.
И слава богу.
Нет, да? Но полностью исключать влияние врача невозможно, потому что в цивилизованном обществе врач должен наблюдать, чтобы выяснить ранние признаки повреждения мозга или отклонения в развитии ребенка. Потому что в развитии существует два направления. Вернее, направление одно, но два влияния. Это генетический контроль, с одной стороны, а с другой стороны, средовые влияния. Вот средовые влияния могут не позволить потенциально заложенным возможностям реализоваться. Например,
и это будет обидно.
Это будет не то, что обидно, это страшная трагедия. Например, герпетический энцефалит разрушает мозг, образуя полости в нем. И герпес — наиболее частая инфекция у людей.
Это почти 95%.
95, даже больше.
Доносить. А когда он может превратиться в этот энцефалит?
Если у мамы во время беременности персистирует герпетическая инфекция, и она выявляется, если, то, конечно, нужно здесь планировать рождение ребенка. И есть особая технология. И, конечно, кесарево-сечение, если в активной фазе, потому что иначе может заразиться ребенок и возникнуть и кожные проявления, и поражение мозга. Это практически необратимые повреждения. И поэтому можно разделить вот профилактику болезни, которую можно осуществлять у беременных женщин до зачатия, лучше всего, конечно, и во время беременности, и затем наблюдение, вот важный очень первый год развития ребенка.
Ну, а профилактики беременной, то есть не о профилактике беременности, да, о профилактике заболеваний плода во время
беременности. До беременности — это плановое рождение детей. И во время беременности существует разработанная программа. Она называется переконцепционная профилактика, которая включает в себя, в общем-то, простые правила. И это недопущение, чтобы беременность протекала на фоне инфекции. Значит, надо выявлять инфекции.
До зачатия. Трудно сейчас человеку не простудиться во время беременности. Все же почти все время чем-нибудь до простудного болеют.
Большая проблема. Вот под да. Простудой может иногда герпетическая инфекция. Она так же, как грипп, протекает.
И краснуха тоже
симптомы,
может.
И краснуха. Поэтому вот контакты, чтобы не были контакты с больными. Поэтому отсюда еще и вакцинация. В детском возрасте очень важна. А сейчас вот мы слышим все чаще и чаще отказы от вакцинации происходят.
А зря.
А зря, да, потому что уже доказано, что три подхода решили проблему снижения детской смертности. Россия подошла к 2017 году с колоссальной детской смертностью. 300 промилле перинатальная смертность была. То есть из 1000 родившихся 300 умирали. Тем не менее, прирост был в стране населения. И решили проблему первую, это гигиена, вакцинация, но потом антибиотики. И сейчас в развитых странах 9-10 промилле перинатальной смертности.
Академик Румянцев, я напомню, у нас в передаче, как главный педиатр Москвы, утверждал, что в Москве, по крайней мере, среди тех, кто рожает по прописанному сценарию, то есть посещает вовремя женскую консультацию, идет туда, где ему, куда ему направили рожать, все делает, что положено, смертность не более 6 на 1000, то есть как в Западной Европе, да. Но это только для Москвы и только для тех, кто ведет себя правильно.
Не только. Здесь много проблем, потому что все-таки социальные существуют, и слои разные, и уровень питания, и образ жизни, в каких условиях, и образ жизни мамы, и вот эти социальные группы вносят свой вклад, так сказать, в известный вклад.
Поэтому... Но в любом случае понятно, что для профилактики каких-то заболеваний тяжелых у будущего ребенка маме следует придерживаться здорового образа жизни.
Совершенно верно. Здоровый образ жизни, гигиена. Второе, во время беременности наблюдение. Потому что сейчас разработаны методы контролирования беременности. И кардиотокография, и анализы надо вовремя исследовать мочу, кровь. И далее проводить профилактику витаминотерапии. Кстати, применение фолиевой кислоты снижает уровень врожденных пороков примерно процентов на 30 риск врожденного порока.
Но ведь фолиевая кислота, насколько я знаю, она не является обязательной при ведении беременности.
Ну, вообще, вот она входит в прегновит, матерна, вот такие комплексы витаминные, обязательно фолиевая кислота входит.
Да? Да. Просто я знаю, что многие страны, например, Канада, решали эту проблему, включая фолиевую кислоту в мучные изделия, там, в хлеб
и так далее. И такой подход.
А в России, насколько я знаю, даже йод не обязательно в соль добавляют.
Да, но и некоторые не пьют и витаминов, и не признают вообще ничего. Но это дело в том, что есть и группа высокой степени риска. Это определенные мамы, у которых были выкидыши, мертворождение или рождение ребенка с пороком развития. Второе, существует профилактика у тех, как их называют так, старше 28 лет, это уже пожилая первородящая, и старше с 35 лет обязательно амниоцентез, чтобы исключить хромосомную аномалию ребенка.
Ну, вот такое название «старородище», оно довольно обидное. Я понимаю, что врачи не хотели ничего такого обидного в этом слове.
Обидного не хотели вложить, но оно очень точно отражает. Дело в том, что существует, есть генетическая программа. Из-за того, что сейчас эти сроки передвигаются...
То есть мы стараемся рожать все позже, когда у нас уже все наладится.
И в других развитых странах, и в Соединенных Штатах. Сначала карьера у женщины, потом и отсюда больше и больше проблем возникает, потому что уже не такой организм. Это уже не 19 лет, не 20, не 25. Поэтому,
то есть как на самом деле природа задумала человека, конечно, для того, чтобы он размножался, вот условно говоря, на втором десятке лет своих жизней.
Конечно. Да и онкологи скажут, что из-за того, что вот функция деторождения, которая запрограммирована, она заложена, сейчас и мастопатии почти у каждой второй женщины. И вот в Америке страшная статистика, каждая четвертая потеряла грудь из-за того, что рак молочной железы. Но мы так уже уходим в другую сферу, да, не о детях, поэтому, да, вот та часть профилактики, которая для того, чтобы дети были здоровы, доношенные рождались, чтобы, потому что недоношенные дети – это очень большая группа риска мозговых повреждений, у которых...
Вот с этого места поподробнее, пожалуйста, Андрей Сергеевич. Ведь, собственно говоря, сейчас вот доля этих детей недоношенных, рождающихся...
Растет с каждым годом.
Растет с каждым годом.
И превышает уже 20% родившихся детей.
То есть это на самом деле колоссальная проблема. Если бы это имело отношение к какой-то инфекционной болезни, говорили бы об эпидемии.
Академик Спиранский Георгий Несович первый открыл до войны, в 1938 году, отделение для недоношенных. В нем было только 18 коек, оно пустовало. Сейчас, по-моему, 4 больницы, и мест нет, потому что дети рождаются, примерно 20% рождаются детей или с малым весом, или недоношенных. У недоношенных высокий риск поражения мозга. Какой?
И мы обязательно это расскажем, просто сейчас мы прерываемся на краткое объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Итак, мы возвращаемся к нашей теме. Вот недоношенные детки. В чем риск? Что является основной такой болью, головной?
Основная проблема у недоношенных, что дети, которые рождаются раньше 36 недель гестации, у них в мозгу существует особая зона внутри мозга на уровне полутеральной поверхности, это наружная поверхность желудочков мозга, существует так называемый герминальный матрикс, в котором рождаются нервные клетки. Они же оттуда мигрируют, циркулируют, расселяются, образуют кору головного мозга. В нем очень высокая насыщенность сосудами, очень тонкие сосуды, у них очень своеобразное строение оболочки, и существует этот герминальный матрикс от образования нервной трубки и до 36-й недели внутриутробного развития. Дальше уже другая начинает стадия, заканчивает период анатомического формирования мозга. И
начинается процесс его созревания.
Начинается процесс созревания, совершенно верно. А вот пока это герминальный матрикс, рождается ребенок, особенно если он в условиях, рождается он преждевременно часто не потому, что там его встряхнули, а потому что есть патологические условия, которые его заставляют родиться раньше.
И там эти проблемы с плацентой,
да,
проблемы с кровоснабжением.
Гипоксия, плацента, проблемы кровоснабжения. Гипоксия готовит эти сосуды, а если еще существует инфекция, она их разрушает. Поэтому у детей, как и у взрослых, бывает и геморрагический инфаркт, только в особой зоне, в герминальный матрикс по наружной поверхности или внутрижелудочковое кровоизлияние. Причем, если взрослый не выносит и умирает, не выносит кровоизлияние в желудочке, то дети переживают его.
И с каким эффектом?
А эффект какой? Может и гидроцефалия развиться, окклюзионная и так далее. То есть масса проблем. Или возникает второй вариант, как тоже у взрослых, белый инфаркт. Это обескровление и образование полостей, так называемые лейкомилиции, разрушение белого вещества головного мозга.
И этот вот инфаркт, он инсульт, прошу прощения.
Инсульт и инфаркт.
Инсульт
тоже,
и инфаркт, да. У новорожденных, он падает на какую-то неделю гестации, или это характерно для всех недоношенных
вот
до 36 недели?
Вот период недоношенных, начиная с 26 недели внутриутробного развития, когда они рождаются живыми, и до 36 недель они представляют высокую степень риска. Чем ближе к 40 неделям, тем этот риск уменьшается. И он может быть у асфиксии, может быть и у доношенного. Тогда чаще у них вот как раз инфаркт. Это асфиктические повреждения белого типа, то есть обескровливание. А у детей с низким сроком гестации у них геморрагические кровоизлияния. Кровоизлияние, геморрагические повреждения, их так называют. Геморрагия – это кровоизлияние. И вот это большая проблема. Почему? Потому что эти дети должны находиться в особых условиях. Первое, от них нельзя отходить ни на минуту. У них нужно выдерживать абсолютно, избегать и выдерживать абсолютно ровное артериальное давление, чтобы не было никаких ни падений, ни скачков.
Ибо каждый скачок артериального давления, как мы знаем, уже
может привести
передача о взрослых, может привести,
да, да, может привести к еще более обширному кровоизлиянию, повторному и так далее. А дело в том, что рядом с этим герминальным матриксом компактно протекают пути, проводящие от коры головного мозга. И поэтому возникает последствие, оно очень яркое, и многие люди не в сведущей медицине видели, это детский церебральный паралич, когда дети так по-особому ходят, у них поражены ноги, да, или вообще не могут ходить, и руки, то есть получается тетраплегия, то есть он не может владеть конечностями и не развивается.
Ну, вот достаточно ли этого, чтобы от ребенка не отходили? Или,
нет, вот ну там я еще масса. Это вентиляция, поддерживаемая аппаратным дыханием вентиляция, адекватное кровоснабжение, это профилактика инфекции, и это выхаживание такого ребенка очень дорогое, и потому что очень дорогие препараты, и антибиотики, и иммуноглобулины, они дорогостоящие лечения. Это непростое, вообще непростое, требует большого искусства врачей.
Да, в свое время была такая даже дискуссия на тему того, что вот, ну, если это слишком уж маленький срок гестации, может быть, не будем выхаживать. Но врачебное сообщество твердо решило, что будем выхаживать, раз задышал. А вот на ваш взгляд, ну, в процентном соотношении, я понимаю, что вы не можете показывать пальцем, но сколько приблизительно хотя бы роддомов обладают возможностью в процентах к такому полноценному выхаживанию?
Сейчас надо сказать, что в отношении технического то особых и проблем-то нет. У нас и методы визуализации практически в каждом родильном доме есть, ультразвуковые аппараты, есть оборудование соответствующее, проблемы в квалификации часто. Квалификация докторов, квалификация. Поэтому существует для того, чтобы квалификация была высокой, перинатальные центры. Но там проблемы тоже с транспортировкой. В общем, это непростая.
Это клубок проблем. Во всяком случае, одна задача. Моя знакомая, у которой внучка рожалась в достаточно тяжелой ситуации, когда она пыталась перевести младенца в перинатальный центр, столкнулась с тем, что... так сказать, оборудованная для неонатологии перевозка в Москве на государственном уровне не существует. Нужно заказывать частную.
Частную, да. И вообще, это вот, кстати, как раз транспортировка, это тоже... И, кстати, высокий риск. Их лучше не трогать, таких детей, потому что перевозка, перемена температурного режима, тряска, это все может привести к необратимым последствиям.
Ну вот, хорошо. Пойдем дальше, по мере развития ребенка. Вот удалось, все хорошо, небольшая недоношенность, но тем не менее ребеночка выходили. Вот он как бы получает, передается на руки родителям в дверях роддома. И дальше что? Вот на что надо обращать внимание?
Дальше также несколько существует. Первое, конечно, это необходимо вырастить ребенка здоровым. Это задача и родителей, и врача. Врач работает рука об руку с родителями, потому что...
И слава богу, что у нас педиатры остались, да. Не заменились врачами общей практики.
Ну, да, педиатр – это особая специальность. Я сам заканчивал педиатрический факультет, и, конечно, это наша страна отличалась тем, что у нас специализированно готовили врачей-педиатров. И знание ребенка, знание его этапов развития очень важно как для родителей, так и для врач должен знать, потому что иногда не все врачи так четко представляют эти этапы, и получается из-за этого и гипердиагностика заболеваний там, где их нет, и, или наоборот, не могут более распознать заболевание, да, когда недостаточно знают особенности нормального развития. Дети не гайки, они не могут быть одного размера, они не могут быть одинаково.
Нет,
и они поэтому не одинаково развиваются.
Одни дети, а у другого 4500. Да. Практически в два раза разница только по весу.
Совершенно верно. И тем не менее, даже от веса. Он может начать ходить, допустим, в 10 месяцев, это норма, и до полутора лет все это норма, никакой задержки развития. Есть определенные диапазон, так сказать, популяционные различия. Вот эти популяционные различия надо знать, потому что чем более сложная функция, тем больше вот разброс популяции. Например, дети все в месяц, в полтора месяца уже держат голову. Садятся дети уже, меньшая часть, обычно учебник пишет 6 месяцев, меньшая часть садится в 6 месяцев, а обычно к 8.
Ну, вы меня успокоили, у меня как раз старший именно в 8 и садился.
Обычно большая часть 7-8 месяцев, вот в этот промежуток, самостоятельно садятся. Встают на ножки и в 10 месяцев, и в год, и все это норма. А некоторые дети, кстати, и не садятся, а сразу встают на ножки к 10 месяцам. Такое бывает, пропускают одну фазу. Вот, например, я не знаю почему, я объяснить не могу, сейчас многие дети не ползают.
Наверное, им все приносят в кроватку, им незачем.
Да, вот играют роль. У них сейчас пеленальные столики с валиками, им негде ползать. Может быть, поэтому не ползают. И дальше вот ходить. Ходить он может и в 10 месяцев, в 11, 12 и до года 5. А говорить еще позже и до 4 начинать говорить, и все это норма, и никаких нет проблем. Вот это надо знать. Более того, есть некоторые симптомы, которые родители и даже врачи принимают за патологию. Это, например, дрожание ручек. Это определенный возрастной этап развития ребенка.
Когда он бывает?
Он бывает у новорожденного ребенка и до 8 месяцев первого года жизни.
До 8 месяцев ручки дрожат, это ничего.
Это особенного. Ничего. И подбородочек дрожит. Это когда ребенок охлаждается, когда он хочет кушать, когда он волнуется или плачет. Это эволюционный этап. Потом это дрожание исчезнет и появится только у людей очень пожилого старческого возраста. Это тоже эволюционный этап развития. Это не паркинсонизм. Тот имеет,
такой своеобразный дрожания, повтор филогенеза в онтогенезе.
Совершенно верно. И паркинсонизм, кроме дрожания, там еще другие симптомы. Ни одно заболевание не складывается из симптомов, так как повреждение мозга не проявляется каким-то одним симптомом. Первое – это симптомы, которые возникают в результате повреждения. Это головная боль, рвота, неустойчивая походка, невозможность стоять вертикально, допустим, или невозможность сесть. И плюс еще задержка нормального развития. То есть протекает еще в таком общем, глобальном плане задержка эмоционального, когнитивного и двигательного развития.
Вот про задержку развития. Есть, как вы уже рассказали, некоторый разброс популяционный времени наступления того или иного свершения у ребеночка. А есть вот то, что уже диагноз, задержка развития. Вот когда, что это значит, когда она...
Задержка развития, когда ребенок по своим параметрам и по всем возможностям, которые описаны в каждой книге по нормальному развитию ребенка, не может выполнять данные функции. Ну, например, есть такой экспресс-осмотр, можно даже по вот этим симптомам сказать, что ребенок, его мозг поврежден. Например, когнитивная функция внимания, вот взгляд ребенка. Как он фиксирует предмет, как он следит за ним, как он смотрит за мамой, родителями.
В норме как должен
различает
смотреть?
Ли их? В норме с полутора месяцев ребенок отчетливо следит за предметом, не упуская его из вида.
То есть, как раньше фельдфебель требовал от солдата,
да, от
ешь
солдата
глазами начальства.
Ешь глазами начальства. Также и ребенок, здоровый ребенок, также ест своих родителей, маму глазами, внимательно смотрит, а нового человека изучает.
Спасибо, Андрей Сергеевич. Мы должны сейчас прерваться на новости, но я еще сделаю объявление, что сегодня в 18:07 вы можете услышать программу Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души» и тема «Смутное время в России». Гости – историк Борис Морозов и Дмитрий Антонов и писатель Андрей Дмитриев. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи. Ну а мы продолжим наш рассказ после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убит 17-летний боевик Балатханов. Он подозревался в недавних нападениях на сотрудников милиции, в результате которых 2 милиционера погибли, еще 2 были ранены. Российские правозащитники считают, что отказ ОБСЕ направить наблюдателей на думские выборы подрывает авторитет парламентских выборов в России. ОБСЕ объяснила свое решение проблемами с получением въездных виз для наблюдателей. Опознан еще один погибший моряк судна «Нахичевань», затонувшего в Керченском проливе во время шторма 11 ноября. Тело матроса Ивана Косенкова было найдено в пятницу в море. Поиски еще 4 моряков продолжаются. Верховный суд России назначил на 20 ноября рассмотрение иска СПС об отмене регистрации кандидата в депутаты от «Единой России» Владимира Путина. В СПС считают, что кампания, развернутая против партии перед выборами, проводится в нарушении избирательного законодательства с ведома Путина, поскольку он, как глава государства, контролирует весь государственный аппарат, являясь одновременно кандидатом в депутаты. Заместитель министра финансов России Сергей Старчак подозревается в попытке крупного хищения. Помимо Старчака по делу проходит генеральный директор фирмы «Судексим» и президент одного из московских банков. Все трое были задержаны 15 ноября, а на следующий суд Басманный суд Москвы санкционировал их арест. Грузинская оппозиция угрожает новыми акциями протеста, если не возобновит работу независимая телекомпания «Имедиа». ОБСЕ приветствовала отмену режима чрезвычайного положения в Грузии и призвала правительство обеспечить свободу всех СМИ.
эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Веду по-прежнему я, Ольга Беклемищева, и у нас в гостях, я напоминаю, Андрей Сергеевич Петрухин, заведующий кафедрой детской неврологии Российского государственного медицинского университета, бывшего второго Московского ордена Ленина медицинского института имени Пирогова. Итак, мы продолжаем наш разговор о раннем развитии и о неврологических отклонениях, которые могут быть заметны родителям и тем более заметны врачам. Но сначала мы познакомим вас с медицинскими новостями.
В России заработала система учета побочного действия лекарств. ВОЗ подтвердила доступ России в программу ВОЗ по международному мониторингу лекарств. Не секрет, что современные сильнодействующие лекарства вызывают массу побочных явлений. От легких и малозаметных до тяжелых, угрожающих жизни пациента. Тем не менее, до недавнего времени в России побочные эффекты лекарственной терапии не отслеживались и не анализировались. Благодаря многолетним усилиям профессора Владимира Лепахина, ныне члена-корреспондента РАМН, внимание к этой проблеме было привлечено. И с сентября месяца при Росздравнадзоре создан Федеральный центр мониторинга безопасности лекарственных средств. За первый месяц работы получено 439 сообщений о нежелательном действии лекарств, в том числе о трех смертельных исходах и двух случаях аномалий развития плода. Надо отметить, что в настоящее время, по данным зарубежных авторов, смертность от побочного действия лекарств выходит в мире на 4-5 место после сердечно-сосудистых, онкологических, бронхолегочных заболеваний и травматизма. Отсутствие детей чаще приводит к депрессиям, чем их наличие, говорит Минди Германшталь из научно-исследовательского института в Северной Каролине, изучающего условия жизни людей. Исследовав опросные листы более 33 тысяч человек, отвечавших в 2002 году на вопросы исследователей, ученые обратили внимание на то, что частота депрессий у людей с детьми на четверть ниже, чем у людей, детей не имеющих – 8,8% против 12%. А как мы недавно сообщали, именно депрессии выходят в Америке на первое место в качестве причины временной нетрудоспособности. Американские исследователи показали, что контроль артериальной гипертонии зависит от времени года, и летом он лучше, чем зимой. В исследовании продолжительностью 5 лет показано, что у пациентов, получающих антигипертензивную терапию летом, вероятность достижения целевого артериального давления на 8% выше, чем зимой, и это не зависит от региона и различий климата. Исследователи объяснили полученные результаты сезонными различиями уровня физической активности и массы тела. Российские врачи не доверяют органам управления здравоохранением оценивать результаты своего труда. Такой вывод можно сделать из социологического исследования, проведенного Росздравнадзором в рамках национального проекта здоровья. Опрошено более 300 врачей в разных городах – терапевтов, онкологов, педиатров, невропатологов. Российские врачи согласны, что амбулаторно-поликлиническое звено – самый важный сегмент здравоохранения. В первоочередном довооружении, по мнению врачей-регионалов, нуждается прежде всего онкология – 50% опрошенных. Лабораторная диагностика – 46%, реаниматология – 20%. Когда спросили мнение врачей о возможности введения индикаторов качества работы участковых врачей, только 26% поддержали эту идею, а более половины ответили, что их мнение будет зависеть от того, кто и какие индикаторы будет рассчитывать. Выяснилось, что доверяют оценивать свою работу врачи прежде всего заведующему своим отделением – 46%, пациентам – 37%, главному врачу – 27%. Органам государственной власти и области управления здравоохранением доверили бы оценивать свою работу лишь 7,6% опрошенных.
И я повторяю, у нас в гостях Андрей Сергеевич Петрухин, заведующий кафедрой детской неврологии. И вы можете позвонить к нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12 и задать свой вопрос моему гостю в прямом эфире. А мы продолжаем. Андрей Сергеевич, мы остановились на задержках развития.
Да, но есть задержки развития, есть плюс-симптомы. Например, очень важный симптом – это какими темпами увеличится размер головы у детей. Например, одна из таких распространенных форм патологии – это гидроцефалия. И надо сказать, что вот клиническая клиника у нас – это Российская детская больница, и туда в нейрохирургическое отделение очень поздно поступают дети с гидроцефалией, с такими большими…
То есть люди не замечают, что у ребенка слишком большая голова?
Слишком большая голова, что он отстает. А дело в том, это не только она увеличивается, но и есть другие симптомы. ребенком и отстает в развитии, у него нарушается моторика у ребенка, нарушаются когнитивные функции. И вот при рост головы есть определенные таблицы, они обозначены. Ну, ребенок, как известно, рождается с окружностью головы 36-37 сантиметров. Вот есть критерии, в полгода у ребеночка голова должна быть 44 сантиметра в окружности, и грудь, они сравниваются в это время.
Грудь тоже 44?
И грудь 44, а потом уже голова в меньшей степени прироста осуществляется,
чем
грудь после полугода. Грудь опережает уже. И к году примерно с окружностью головы 49 сантиметров приходит ребенок. Но есть популяционные различия, там 2,5 сантиметра – это среднеквадратичное отклонение. Это так же, как и вес разный.
Это ничего.
Конечно.
А когда вот можно подумать о гидроцефалии?
А гидроцефалия – это хирургическая патология. У нас, правда...
Нет, я имею в виду, что вот какая окружность головы уже...
Ну вот по данным израильских методов, медиков, методами визуализации мы можем подтвердить гидроцефалию. По данным израильских медиков, в 6 месяцев вопрос о хирургическом лечении в 6-месячном возрасте должен быть решен. К 6 месяцам, не позже. Иначе возникают последствия уже. Вот это скапливается жидкость, она разрывает синапсы и связи нейронные, и даже можно осуществить операцию и восстановить проходимость лейкоидных путей, но не добиться восстановления
жизни.
Когнитивных и двигательных функций. Да, вот это.
То есть лучше самим померить время от времени окружность головы ребеночка,
да.
И если между 37 и 44 сантиметрами, так?
Да.
Окружность в течение первого полугода, это нормально.
Да, и мы как
раз... Все, что выше, уже вопрос...
Да, Оля, мы как раз сказали, что это единство и родители. Вот, ведь гидроцефалия может быть не только врожденная, она может быть приобретена, например, в результате травм. Сейчас очень легкомысленно относятся к детям у нас родители, поэтому вот так стыдно даже признаться. В России в качестве причин смерти основные причины – это травмы и отравления.
У детей.
У детей. И вот травмы возникают от того, что детей оставляют на перинальных столиках, на диванах, в креслах. И даже и всегда, когда даже говоришь родителям, вы знаете, не надо оставлять, он никуда не денется, ничего не случится, он женщине. Когда он начинает двигаться, уже потом поздно, а по какой причине он упал, это там разные условия, и в частности... Именно вот эволюционный тип движения ребенка как раз приводит к падению. Например, у детей до года, в основном до 6 месяцев, наиболее яркий такой спонтанный рефлекс моро бывает, когда при громком звуке он раскидывает ручки, его даже переворачивает вокруг оси. Его можно просто выбросить с перинального столика.
А это нормальный рефлекс, да?
Нормальный рефлекс, моро, так что. И потом они, как у них осевые движения туловища, как взятая функция перед нам еще не только от родителя, а еще от наших предков, это от змей, рыб, вот осевые движения, они очень быстро таким образом и передвигаются на месте.
Боком-боком, крабиком.
Вот такие осевые движения, как змея, собственно говоря, быстро могут так продвинуться и упасть. Это первое. Второе, вот сколько у нас внедряют эту систему, уже есть система штрафов, ведь по-прежнему детей перевозят и на передних сиденьях автомобилей, и без сидений, специальных детских кресел, которые необходимы, причем не понимают, что часто родители, что это для их ребенка. Родители также ответственны, как и врачи, даже в большей степени за здоровье своего ребенка. Для чего они его завели? Для того, чтобы, как правда, мне одна мама очень смешно ответила. Я говорю, а для чего вы ребеночка родили? Как вы говорите? Для здоровья.
Для собственного, да. Ну вот, я думаю, что большинство мам все-таки рожают детей.
Да, для счастья.
Для счастья, да. Себя и их, вот. И поэтому, конечно,
все это важно. Но вот чтобы было счастье, дальше участие и родителей, и врача не прекращается, даже до достижения ребенка в возрасте года и более. Дальше еще бывает сложнее, здесь еще и система мер воспитания и различные...
Ну вот до года мы еще не все обговорили. Так. Дело в том, что очень много у мам возникает вопрос, может быть, гиперозабоченных мам. Вот что такое повышенная склонность ребенка к судорогам? Вот часто педиатр говорит, ну, если у вас есть склонность к судорогам, то сразу начинайте снижать температуру в случае простудного заболевания ребенка. Да. Но, а что это такое? Вот,
судороги относятся к группе так называемых пароксизмальных состояний. Здесь не бывает такой повышенной. У нас такой утвердился термин «повышенная склонность», но они или есть, или их нет.
Вот я тоже думаю, как есть, вот эту склонность-то посмотреть?
И вот здесь вот вы задали очень интересный вопрос. У нас же была с вами предыдущая беседа об эпилепсии. Да. И здесь очень интересный вопрос задан. Поэтому вот можно сказать, что существует эволюционный этап до 5 лет, когда у каждого 7-го ребенка могут быть фибрильные судороги на высокую температуру. И это не патология. Они потом исчезают. Это реакция незрелого мозга на гипертермию.
А что тогда делать, давать панадол, условно говоря, или не давать?
Нет, панадол, да, обязательно. Здесь жаропонижающий, даже если эти приступы такие очень тяжелые, даже специальные. Вот, к сожалению, в нашей стране упускаются такие свечи с диазепамом, такие и микроклизмочки такие. В Германии они у нас почему-то не производятся и не закупаются. Так вот, это кроме эпилепсии. Эпилепсия – это хроническое заболевание с повторяющимися судорогами. Там также есть грань еще, есть фибрильно-провоцируемые судороги, есть формы эпилепсии. Это особый случай, это для специалистов. А это фибрильные судороги. Здесь, конечно, необходимо провести ряд мер. Это обтирание ребенка уксусом пополам. Уксусом, не уксусной эссенцией, а уксусом пополам с водой или спиртом.
Или водку, в конце концов.
Да, водка, спирт развести или водку, охлаждающие и жаропонижающие с десенсибилизацией препаратами. Иногда при простых фибрильных судорогах никаких противосудорожных и диазепамовых свеч совершенно не нужно. И все это эволюционный этап, потому что после 5 лет, вот так интересно, 5 лет и 1 месяц уже фибрильных судорог быть не должно.
То есть как отрезало.
Как отрезало. Так же, как Андрей у детей Сергеевич, другая форма бывает.
Давайте сейчас еще ответим слушателю и по другую форму. Евгений Сергеевич из Москвы. Здравствуйте, Евгений Сергеевич.
Здравствуйте. Спасибо за полезную передачу. Вот, Андрей Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот известно, что у матерей, получавших во время беременности кислород, рождаются дети с улучшенными умственными задатками. Вот за счет чего это происходит?
Ну, это было такое мнение, как и противоположное было мнение, когда избыток кислорода приводил к перерождению зрительного нерва. На самом деле сейчас, конечно, нет, оксигенация, адекватная оксигенация крови очень важна для предотвращения гипоксических повреждений. Но этим кислородом можно подышать и на природе вполне достаточно. И человек рассчитан на это. И как такого научного подхода, чтобы всем беременным дышать кислородом, такого метода, в общем-то, нет. И нет необходимости в нем. Ну, конечно, достаточно важно, чтобы беременная женщина гуляла на природе, дышала воздухом и много двигалась. Это очень важный метод профилактики гипоксических повреждений.
Вот, действительно, вот некая такая попытка чего-то насильственно додать ребенку или беременной, или она ведь не всегда, я бы даже сказала, всегда подозрительна. Вот мы как раз до передачи говорили об ускоренном развитии детей, о вот модной тенденции раннего развития, когда бедного ребенка начинают нагружать, пытаясь к 4 годам готовить, условно говоря, первоклассника.
Ломоносова.
Да, и вот...
Ну, вот как и с лекарствами. Вот как и с лекарствами. Вот сейчас задали такой вопрос интересный. С лекарствами бывает. И перед этим было в паузе передача о побочных действиях препарата. Вот есть такая общая закономерность. Если потребности в лекарстве нет, то и ткани его и не усваивают. Вот есть такие мишени для препаратов. А если нет мишени или препарат не по назначению дается, то возникает большая... спектр побочных явлений этого препарата, потому что и врач в сложных условиях, он между ссылой и харибдой. Да, действительно, если нет побочных действий, это не лекарство, потому что лекарство, любая активная субстанция имеет прямое действие и побочное. А задача врача избрать наименьшее число побочных действий с высоким эффектом от лечения. Поэтому, если нет необходимости в кислороде, он и усваиваться тканями не будет. Я хотел сказать еще о том, что вот эти вот попытки чрезмерной перегруженности ребенка, они могут привести к срыву его психики, потому что вот после года он начинает расти, развиваться. Конечно, каждой маме хочется, чтобы у нее ребенок был и отличался от всех. Да, он был бы. И каждый, и понять можно, каждый ребенок самый красивый. Именно ее, этой мамы, самый красивый ребенок, самый умный. И дай бог, и мы все радуемся, когда дети и умные, и красивые. И, но есть определенные... Все хорошо в меру, как говорится. Есть же такие родители, которые думают, ну, все одновременно. Вот ему надо и фигурное катание, и танцы одновременно, и английский, и французский, и потом еще по математике. И в результате ребенок не может усвоить школьную обычную программу. Или возникает состояние невроза у такого ребенка, появляются тики. И надо сказать, вот он... У нас очень интересно, у нас родители очень тиков боятся, и, а доктора их со страшным упорством лечат. А тики в большинстве случаев – это тоже эволюционный этап развития ребенка уже в более старшем возрасте, начиная с 5 лет и до подросткового возраста.
До пубертата, да?
До пубертата, да.
Это то есть, их... как в 5 лет кончились судороги, так начинать... в 7 начались тики.
Ну вот, любой...
Но всегда вопрос, конечно, сколько.
Родители и отец, и мама, которые ставят перед собой цель родить, вырастить ребенка, чтобы было счастье в семье, надо понимать, что дети не только приносят счастье, но и приносят и огорчение. Во-первых, дети болеют. И, конечно, это и бессонные ночи, к этому надо быть готовым, надо иметь выдержку, терпение. И при воспитании детей также надо иметь выдержку, терпение, и не все сразу. Да. Потому что вот
ребенок маленький, все сразу в него не влезет.
Все сразу не влезет. Да еще какой интересный подход. Вот, например, мне говорят, вы знаете, мы сейчас не будем обсуждать, вот будут каникулы, мы тогда этим займемся. Или лечить. Мы будем в каникулы, мы госпитализируем в каникулы. Но сами-то родители во время своего отпуска не ложатся в больницу. Да. Почему же это так к детям-то относятся? Дети такие же люди, как взрослые, поэтому они имеют право на отдых.
Да. Вот еще один слушатель, Иван из Москвы. Здравствуйте, Иван, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый
что-то
день.
К вам все мужчина звонит, а вам что-то не слышно. Вы знаете, вот я это совершенно точно, что в природе, в человеке много чего заложено от природы, наследства и прочее, но развитие этих качеств очень сильно зависит от того, как обращаются с этим ребенком. Если с ним не работает, то это может заглохнуть, и если чересчур люди хотят сделать вундеркинда, то бывают, наоборот, срывы, и нигде как-то у нас в этом плане никто ничего не делает, ни в школе не готовит, нигде, рассчитывает только то, что кто-то что-то почитает. Можете сказать пару слов насчет этого?
Нет, совершенно верно, абсолютно с вами согласен, что, ну, во-первых, все-таки, нет, литература-то и есть, и по этим вопросам. Я совершенно с вами согласен, что не может ребенок, например, готовить уроки до часу ночи. И дети совершенно лишаются детства, когда они занимаются в школе до 5-6 вечера, потом приходят домой и до 12 часов ночи делают уроки.
Это недопустимо.
Недопустимо. И более того, вот стремление педагогов, не все, педагоги тоже разные есть, но надо сказать, что существует тенденция такая. Мой учитель, вот я хотел с этого как раз начать и прервался вопросом. Мой учитель Иван Иванович Бадалян всегда даже возмущался, говорит, как это так? У взрослых ввели 5-дневную рабочую неделю, а субботу, воскресенье отдыхают. Почему мы не можем с детьми побыть? В субботу ребенок не отдыхает, ходили в школу занимались.
Ну, сейчас, по-моему, в большинстве школ.
Сейчас перешли, да, перешли. Но сейчас тоже тенденция существует такая, больше загруженности. Еще академик Арцемович, известный физик, ядерщик, говорил, ну, правда, он говорил про студента, но это относится к детям, что студент это не мусорная урна, которую надо заполнить, или не сосуд, который надо заполнить. Он, по-моему, я не помню, как точно, не сосуд, будем говорить мягче, не сосуд, который надо заполнить, а факел, который нужно зажечь. Ребенка надо увлечь, а не вызвать у него тошноту от этих занятий.
Хотя... И даже, может быть, надо найти то, чем он увлечется сам.
Хотя,
эти
надо сказать,
разные склонности.
Прямой связи не существует тоже. Есть парадоксальные случаи, явления. Великий музыкант Ростропович рассказывал, когда его родители заставляли играть, уходили, он тут же садился на подоконник, рассматривал улицу, и только перед тем, как им вернуться, начинал играть. Или был такой, их два брата, Евгений Михайлович и Илья Михайлович Лившиц, росли... Они на Украине родились, и вот мама их заставляла играть на рояле. Лёлик плакал крупными такими слезами, не хотел играть, а Женя играла очень хорошо. И вот мама говорила, с Лёликом нам не повезло, он туповат, ленив. Лёлик стал всемирно известным академиком, заменил Ландау. Когда Ландау умер, он стал возглавить теоретический отдел. Ну, Евгений Михайлович тоже известный был ученый, но он больше вот помогал в творчестве Ландау и писал книги. Он писал книги с Ландау, все книги он написал. Евгений Михайлович, автор Ландау, Лившиц. Так что вот, а Евгений Михайлович после того, как больше к роялю не подходил, а Илья Михайлович играл всю жизнь.
Вот так. То есть, наверное, не следует за детей решать, чем им заниматься. Лучше бы поискать то, что им самим нравится. Но вот в любом случае, что есть критерий вот нормального, здорового неврологического статуса у ребенка? Ну, у ребенка дошкольника.
Критерием нормального развития является совершенство двигательных функций.
То есть ребеночек должен правильно
с удовольствием двигаться, осваивать эти двигательные навыки в соответствии с теми параметрами, ну, с определенным популяционным разбросом все-таки, а не развитие индивидуальное. Первое, это когнитивные функции, это возможность различать, первое, это картинки, обстановку, окружающих. А что может настораживать? Вот безразличие детей, восприятие ребенка нового всего, когда ребенок дрожит, тревожит. Он не может найти. И сниженный эмоциональный фон. Очень важно, какие эмоции испытывает ребенка. Эмоции, показатели...
Можно чуть-чуть поподробнее. Вот есть дети, про которых говорят, ну вот он нытик. Он все время ноет и жалуется. Это что, уже может быть каким-то...
Во-первых, все время ноет, жалуется, это дети-невротики. Очень часто они упали, плачут, у них аффективный респиратор. Там тоже бывают судороги, тоже до 5 лет они наблюдаются. Но это к эпилепсии никакого отношения не имеет. Аффективные респираторные приступы. Ребенок споткнулся, упал, заплакал, посинел и снова упал в обмороке. Это аффективный респиратор, совершенно не видно, их лечить не нужно, они никакого вреда здоровью не наносят, и бывает у таких детей очень ярко воспринимают, невротичных детей, такие раздражительные дети. Есть дети с рождения такие беспокойные, они плохо спят, они едят, у них возникает рвота, как характерный симптом такой, рвота последней ложкой. Ну вот еще вот эту ложечку съешь, ну вот он все остальное вывалил прямо маме
на тарелку,
да.
И это что? Вот что с такими детьми лучше всего сделать?
Чтобы, здесь так сказать, очень ровное, спокойное воспитание, и, конечно, и предпринимать ряд мер, и, конечно, седативные препараты. Таких детей надо по-особому воспитывать. К ним другой подход нужен. Совершенно большое терпение, иначе могут быть развиваться очень сложные душевные состояния, вплоть до потом у взрослых депрессии, часто причины. Вот такой неправильный подход в воспитании у взрослых, тяжелый характер, депрессии и так далее. Я уж не говорю о других эндогенных заболеваниях, которые зависят от генов. А это результат вот таких вот средовых влияний, нарушений воспитания ребенка.
Вот на самом деле, до чего же могучая все-таки вещь, созданная нами, вот эта среда. И в социальном смысле,
конечно,
и в техногенном смысле.
Да, больше того,
мы даже такое удивительно пластичное и устойчивое существо, как ребенок, можем перекорежить.
Ну, потому что и темп развития всего человечества очень высок. Взять 20 век, начали первые робкие попытки летать с крыльями из бумаги, и вот сейчас такие самолеты, что вызывают удивительные...
И вышли в космос,
И вышли в космос, и так далее. И потом, допустим, компьютеры. Компьютеры тоже проблема сейчас у детей. Это компьютерные игры, это же мания. Это гэмблинг, так и называется состояние психической зависимости от игры. гэмблинг, оно относится к разряду психических заболеваний, и часто бывает и сопоставимо, и сопровождается и при депрессиях, и гэмблингом страдали выдающиеся люди, и пример, конечно, это известный, и это не зависит от интеллекта, как раз и показатели. Федор Михайлович Достоевский, он страдал, именно страдал гэмблингом, у него была очень выраженная зависимость от игры, и он...
А есть ли вот какие-то неврологические, может быть, особенности, какая-то почва, на которой потом вот вырастают вот эти зависимости?
Нет, там, все-таки разделяется.
Алкоголизм, курение, там, наркомания.
Нет, все-таки разделяется. Да? Как-то неврологические заболевания связаны с повреждением мозга, часто видимым или отражающимся при каких-то методах исследований. Например, при записи биотоков мозга, вот эпилепсия, она может не иметь при нейровизуализации. Нейровизуализация – это методы магнитный резонанс, компьютерная томография, которые помогают увидеть мозг внутри, как он построен. Вот это очаговое повреждение. Опухоли, травмы, инфекционные заболевания, иммунные, аутоиммунные заболевания, наследственно-дегенеративные, метаболические, их масса, этого достаточно для неврологии. Это неврологические заболевания. Неврологические заболевания с четким изменением структуры мозга. Или регистрируемым отклонением в его работе, как функциональным, с помощью ЭЭГ, вызванных потенциалов, или там допплерографии, нарушений кровотока в сосудах и так далее. А психические заболевания, душевные их по-русски раньше называли, более правильное, я считаю, название, это эндогенные, там, наследственные такие заболевания, как шизофрения, депрессии и так далее.
Ну, и я думаю, что мы потихоньку будем рассказывать нашим слушателям о том, как все это происходит и как всего этого избежать. Но сейчас у нас время подошло к концу. Я благодарю искренне нашего гостя. Я напоминаю, что у нас был Андрей Сергеевич Петрухин, заведующий кафедрой детской неврологии Российского государственного медицинского университета. И прощаюсь с вами, но прежде всего должна сказать, что сегодня в 14 часов будет «Поверх барьеров». И там будет, как писатели описывают собственные болезни, это наверняка очень интересно. Инвалиды цирка, цирковые артисты рассказывают о риске, сопряженном с их профессией. Красное сухое, что и как пили русские дворяне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
МВД Грузии распространила запись телефонного разговора между Георгием Хайндравой и сотрудником российского посольства.
Администрация США обеспокоена чрезвычайным положением.
В уставных отношениях солдаты из Петербурга избивали, унижали и даже морили голодом.
В восточных землях Германии стоят 85% поездов, в западных примерно половина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15700.